Эфир «Радио Спутник» мы продолжаем. Лена Яковлева. Приветствую всех наших слушателей и особенно тех, кто всегда интересуется производством во всех его сферах. В частности, мы будем говорить о сельском хозяйстве, о том, что у нас происходит. И в гостях сегодня в этой студии Бермет Канеметова, эксперт Института исследований экономической политики Кыргызской Республики. Бермет, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы немножечко так отпустили ситуацию с форумом, который проходил на прошлой неделе. Я думаю, что те, кто был вовлечен и, в общем-то, заинтересован вообще в этой теме, он, может быть, там присутствовал или очень отслеживал информацию с этого инвестиционного форума. Но мы вот сегодня решили поговорить о том, что же там было, и о главной тематике этого форума. И, как я поняла, это про красное мясо и про молоко. А теперь мы хотим, конечно же, более подробно понять, вот в чем особенность именно красного мяса, да, а чем оно отличается от другого мяса, вообще, в принципе, в целом мясо. Ну и, конечно же, говорить о ситуации в сельском хозяйстве, о том, почему есть определенные сегодня инициативы, такие как агрокластеры и все-все-все с этим связано. Я думаю, что вы нам расскажете подробнее, да?
23 ноября, буквально на прошлой неделе, прошло замечательное, самое главное, актуальное мероприятие «Агроинвестфорум», которое было организовано Министерством сельского хозяйства при технической поддержке сельскохозяйственной продовольственной организации ООН в Кыргызстане и в партнерстве с Институтом исследований экономической политики Кыргызской Республики. Основная задача этого форума была направлена на то, чтобы собрать все заинтересованные стороны, в частности, это представители финансово-кредитных учреждений, межправительственные фонды развития, значит, частные инвесторы, собственно говоря, сами производители-переработчики, фермеры, ну и, конечно же, государственные органы, которые пишут регуляторику, которые занимаются тем, что создают вот эти политические правовые рамки для всех игроков на сельскохозяйственном рынке. Основной фокус этого мероприятия был, в частности, направлен на красное мясо, как вы уже отметили, и на молоко, на производство и переработку молока. В чем же принципиальная разница между красным мясом, вот почему его буквально вот так вот
выделили,
потому что на самом деле молоко и мясо – это продукты животноводства, то есть продукты отрасли животноводства, и в сфере животноводства на самом деле производят не только красное мясо, но и мясо птицы, мясо рыбы, оно белое, как вам известно. Собственно говоря, поэтому и вот это отличие есть красного и белого мяса.
То есть здесь мы будем говорить о том, что о разведении малого рогатого скота, крупного рогатого скота.
Да, все верно. Все верно. А красное мясо – это то мясо, которое имеет кровь, грубо говоря. Значит, почему фокус на Чуйскую, на Рынскую и Сокольскую область? Потому что это, вот, так скажем, регионы, которые в своей специализации, в принципе, с учетом географического расположения, климатических условий, особенностей региона и концентрации производителей, переработчиков и всех субъектов цепочки добавленной стоимости, они вот в большей степени преобладают именно вот в этих трех областях. То есть основные регионы, которые для Кыргызской Республики на внутренний рынок и на внешний рынок производят и поставляют мясо и продукты его переработки, это Нарынская, Сокольская, Чуйская области. Чуйская область, ее специализация в большей степени это молочная отрасль, а значит, Нарынская и Сокольская области это как раз-таки производство, воспроизведение КРС, МРС и вот продуктов от него. Значит, несколько лет назад в рамках оказания технической помощи со стороны ФАО правительство Кыргызской Республики в лице Министерства сельского хозяйства и Российско-Кыргызского фонда развития обратились к ФАО за помощью в оказании экспертной технической поддержки по разработке, во-первых, первое, по проведению исследования полевого, что же у нас вообще в этих регионах происходит, какие субъекты в этой сфере, собственно говоря, работают и вообще с какими проблемами они сталкиваются, да, и каким образом красное мясо и молоко от фермера поставляется непосредственно на полки и на столы каждый день, вот каждой семье, да, в Кыргызстане. Помимо этого, с учетом приоритета Министерства сельского хозяйства по кластерному развитию или по кластеризации отрасли, в интересах обеспечения продовольственной безопасности, а мясо и молоко входят как раз-таки в социально значимые товары в первую очередь, да, значит, ФАО приняло решение, что да, мы такую поддержку окажем. Но это вот я знаю из уст и наших коллег и партнеров. Да. Но министерство действительно нуждалось в этой экспертной поддержке. И, собственно говоря, несколько лет вот ФАО проводило полевое исследование, результатами которого предварительно они поделились и рассказали о том, какие предварительные условия в стране должны быть созданы для того, чтобы запустить бизнес-модели с фокусом на развитие именно кластера мяса и кластера молоко, а также найти вот эти вот совместно со всеми игроками, найти механизмы и инструменты реализации, значит, всех этих задуманных планов в формате бизнес-модели. Институт исследований экономической политики, я вот представляю все-таки институт, хотелось бы о нашей роли тоже проговорить. Дело в том, что Институт исследований экономической политики является секретариатом координационной комиссии ЦУР при Кабинете министров Кыргызской Республики. В настоящий момент у нас создана платформа ЦУР, и в течение...
Цель устойчивого развития, да, для наших слушателей, чтобы понимали.
Да. И одна из целей устойчивого развития, это ЦУР-2, как раз-таки направлена на обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, собственно говоря, нашего населения в контексте устойчивого развития. И именно с учетом того, что у нас мандат, как у секретариата, мы выступили партнером с ФАО и с Министерством сельского хозяйства в организации проведения вот прошедшего мероприятия.
Угу. А вот об этих исследованиях можем мы немножко поглубже поговорить о том, что действительно все нужно начинать с того, что нужно понять, какова ситуация, а что же с этим происходит, а хотят ли вообще люди этим заниматься, а какие есть ли сложности, а вообще сколько у нас там фермеров, которые в принципе, и ничего ли не поменяется, потому что мы каждый раз говорим о том, что и в том числе это труднодоступный регион, тут же Нарынская область, ладно, Иссык-Куль, ладно, Чуй, когда мы вот сюда стекаемся все, но там вот насколько меняется, может быть, количество проживающих, ну, людей живущих, да, готовых вообще жить там, продолжать и заниматься сельским хозяйством. Вот, может быть, в двух словах об этом исследовании, какой период оно проводилось, вы, по-моему, отметили, да? И что в основном, как оно шло? Может, немножко об инструментарии, да?
Ну, техническая сторона, наверное, я вряд ли смогу поделиться методологией и подходами, которые были использованы в проведении исследования. Почему? Потому что ФАО привлек международных экспертов и консультантов международных, троих, собственно говоря, которые проводили вот это исследование, да, то есть это ученые, это эксперты с большим опытом профессиональным и полевым опытом работы, понимающие вообще в целом систему производства молока и мяса, да, то есть если, ну, как бы, вообще нужно было их тоже пригласить или как-то вот запись с ними сделать. Они бы технологически про технологию рассказали бы, как они проводили это исследование, какие данные они собирали, корреляция там какая была, какие анализы, значит, прогнозы они использовали и так далее. А мы больше вот как партнерская организация, сопровождающая, зонтичная, мы собрали всех игроков. То есть наша роль, наша задача была собрать все заинтересованные стороны, четко им донести, почему важна их роль и их присутствие на этом мероприятии. И хочу отметить, что все фонды развития, межпрофонды развития, которые, чьи офисы находятся в Кыргызстане, и чьи офисы находятся в Алмате, в Казахстане, я в частности говорю о Евразийском банке реконструкции и развития, специально под это мероприятие прилетели для участия. То есть действительно наш регион, он потенциально может экспортировать, значит, качественное, безопасное мясо и молоко, и продукты ее переработки в тот же самый Казахстан, в Узбекистан, на российский рынок, вообще на рынке ЕАЭС. Но в целом, конечно, мы и так, большая часть экспорта и импорта у нас со странами, как раз-таки с государством-членом ЕАЭС, в частности, с Казахстаном, с российского рынка мы получаем молочные продукты, продукты ее переработки, да, то есть, ну, там, ряженки, йогурты, кефиры и так далее, и так далее. И, конечно, с рынка Белоруссии. А на узбекский рынок, на казахский рынок мы, наоборот, экспортируем свою продукцию. Но для того, чтобы соответствовать международным стандартам, для того, чтобы привлекать инвестиции, конечно, тут ряд требований нужно соблюдать. И только вот эта вот бизнес-модель, которую нам разработали, предложили эксперты со стороны ФАО, если такие, значит, международные финансовые институты, как Всемирный банк, либо другие заинтересованные международные финансовые институты, которые видят потенциал развития этой отрасли как сектор экономики, да, который напрямую может повлиять на благосостояние региона, на увеличение дохода местного населения, населения и так далее, так далее. Там ряд факторов, на что может повлиять, в принципе, запуск этих бизнес-моделей. Именно роль института заключалась в том, чтобы объединить этих игроков и вот диалог вот этот сформировать.
Угу. Ну, я понимаю, что сейчас даже вот пока вы мне об этом говорили, постаралась посмотреть. Mm-hmm. По-моему, у нас с мясом вот мы все никак не можем сами себя удовлетворить, да, вот с этой ситуацией.
Ну вот опять-таки эти вопросы больше, наверное, по точным данным, по количеству, да, вот если вас интересует, mm-hmm. это больше, конечно, в сторону Минсельхоза. Я могу mm-hmm. тут ошибиться в цифрах на самом деле. У меня, конечно, есть понимание ситуации mm-hmm. в общем и в целом. Насколько мне известно, у нас, допустим, обеспеченность мяса, мясо в целом.
Да,
то есть
да.
мы сейчас не делим да. Мясо и молока у нас 100% обеспеченность, даже больше. Но,
своим или не своим? Вот.
Это другой вопрос. Опять-таки, это вопрос к Минсельхозу, который формирует политику, который держит руку на пульсе.
Ну, то есть мы говорим о том, что столько, сколько нам нужно мяса, то есть проблемы с тем, что у нас негде купить мясо, такого нет. То есть если нам нужно, мы его можем купить.
Конечно.
Другой
конечно,
вопрос,
да.
Чьего оно производство? Своего отечественного или мы его откуда-то привезли?
Все верно. И какое мясо? Да?
Вот по качеству,
да,
конечно.
По качеству, какое мясо. Вот если говорить про качество, угу. Насколько мне известно, допустим, ветеринарная служба при Минсельхозе, они запустили вот пилотный проект по прослеживаемости мяса от производителя до прилавка на рынке. То есть угу. по QR-коду можно, собственно
да, да,
говоря,
да, есть такое.
Пройти, посмотреть, проследить движение этого мяса. Но прослеживаемость мяса, движение его и прослеживаемость качества мяса – это совершенно разные моменты. Вот.
Мы тоже об этом говорили с представителями Минсельхоза. К нам приходили они в гости, рассказывали о том, как замечательно действует эта, кстати, система штрих-кодов. И мы mm-hmm. никак не можем приучить наше население к тому, что этим нужно пользоваться. Mm-hmm. Это тоже элемент цифровизации. Yeah. Тогда, когда, если вы хотите знать, откуда оно родом mm-hmm. и сколько ему лет этому yeah. мясу, да?
Да, да, ну, грубо говоря.
Да, будьте уверены в том, что оно там проходило ветеринарный mm-hmm. какой-то осмотр, что животное болело, не болело, умерло своей смертью или все-таки положенным способом, mm-hmm. то нужно все-таки использовать эту информацию, где mm-hmm. указана вся mm-hmm. вот, вся подноготная этой скотинки, которую вы, mm-hmm. вот, собственно говоря, уже покупаете для своего стола. Mm-hmm. Это да. Ну, мы затронули именно тему красного мяса. С молочкой мы всегда делаем ставки на то, что вроде бы как молоко у нас производится, но периодически возникают какие-то сложности. Во-первых, то, например, закупочные цены у самих фермеров одни, а посредники, допустим, сами те, кто... Мы же всегда говорим, что это не происходит напрямую. Завод не ездит и не закупает напрямую у фермера. Это слишком сложно. То есть есть посредники, которых мы теперь тоже хотим, кстати, вот снова хочу напомнить эту мысль, ввести в какую-то вот в налоговую, в нормальную среду, да, что это тоже субъект предпринимательства, который, да, он, конечно, там ничего не производит, но он тоже делает какую-то работу. Он собирает, он сохраняет и доставляет. Mm-hmm. Таким образом, все эта заготовка попадает на завод, и в конечном счете там делается продукт. То есть вот все вот эти вещи, когда возмущаются фермеры и говорят, что у нас слишком нам по низкой цене закупают, а завод говорит, у нас есть свои погрешности, и вы тоже должны нас понять, мы это все просчитываем. То есть вот эти все вещи, они, то есть здесь тоже звучат, то есть да. в рамках этого диалога, в рамках этой всей беседы, вот того форума, который вы проводили.
Конечно, действительно, все эти вопросы поднимались. Собственно говоря, эта площадка была создана именно для того, чтобы открыто и честно поговорить и об этих секторах или направлениях производственной деятельности. И представители ветслужбы в том числе присутствовали, представители Министерства сельского хозяйства и другие стороны, которые вообще работают в этом направлении. Да, действительно, проблем много. Угу. Если мы не будем о них говорить и не будем обсуждать, то вряд ли когда-либо будем говорить о том, какие решения могли бы быть предприняты, к примеру. Да? И важно честно об этом говорить. Наряду с этим можно сказать, что отрасль, значит, производства молока и мяса — это перспективная отрасль именно с точки зрения экспортного потенциала.
Вот, да, мы все время, у нас арабские страны просят, Китай просит какое-нибудь наше очень чистое мясо и говорит да, о том, да. что оно вкусное, это за счет того, что коровка ходит где-то в горах, далеко в горах, пасется на чистых лугах и прочие такие вещи. Мы бы тоже не отказались, если честно, от такого мяса. Но, к сожалению, вот по состоянию на 1 сентября, что у нас тут? Все, что мне выскочило первое. 1 сентября этого года. Вполне себе еще свежие данные, я бы сказала. Да, хозяйствующими субъектами всех категорий в Кыргызстане было произведено впечатляющее количество мяса в живой массе. 266,8 тысячи тонн. Но, как я понимаю, показатели превышают показатели предыдущего года, но, тем не менее, этого недостаточно, чтобы мы, ну, например, вообще ниоткуда ничего не завозили. Как, вот, как бы так, да, полностью за счет, насколько я знаю, не можем справиться, да, со своими нуждами, чтобы сказать, все, никто больше не привозить, а мы сами будем есть свое. Вот. Ну, а что говорят фермеры? Вот мне интересно слышать, что, на что они жалуются и как, чтобы они, чего бы они хотели. Понятно, что хороших кредитов, ну, каких-нибудь
доступных,
таких...
Доступных, льготных, с несколькими процентными ставками, да, может быть, с длинным периодом, да, вот, такие длинные деньги. И такие возможности сегодня есть. Такие банки, как ОАО РСК банк, ОАО АИЛ банк, они реализуют государственную программу ФСХ и КПК. ФСХ направлена на финансирование по льготной процентной ставке именно непосредственно фермеров, а КПК ориентирован на субъектов цепочки добавленной стоимости, то есть те, кто в кластере. Вот очень, может быть, вы как раз, будучи на форуме, видели представителей, руководителей кластерных объединений практически всех, да, начиная от орехоплодных, даже которые не имеют отношения к производству молока, но, тем не менее, они как раз таки... Ну,
вот посмотреть модельку, да,
посмотреть модель, да, как этот формат может работать. Потому что каждый руководитель кластера на своем уровне сталкивается со своими собственными проблемами.
Конечно, да.
Вот. А, кстати говоря, молочный кластер, он передовой, я бы так сказала. Они очень прям впереди, никого не хочу обидеть, но впереди всех других кластерных объединений движутся. Почему? Потому что, во-первых, это их личная их заинтересованность, внутренняя мотивация, да? Сегодня молочное объединение Кыргызстана — это одно из крупных объединений, которые, членами которых являются как производители, так и переработчики, в том числе и посредники, которых вы сегодня упомянули, так называемые коллекторы, сборщики или заготовители.
Вот теперь, их называют. Хотят заготовителями ввести, как бы скажем так, вот в эту систему.
На самом деле они тоже часть цепочки добавленной стоимости. Вот они по факту есть. Да, конечно, много сложностей с их присутствием в правовом поле, так скажем, да, в принципе, нет их присутствия в правовом поле, но они по факту есть, они выполняют часть производственной работы, то есть этап определенный, да, если бы не они, в принципе, с отдаленных районов молоко, ну, невозможно было бы собрать, потому что, ну, нет достаточно таких ресурсов, да, и правительство в этом смысле тоже думает, а как решить вот эту проблему, как сделать так, чтобы все игроки были в правовом поле, чтобы они отчисляли налоги, чтобы они были заметны для всех органов контроля и проверки, да, не для того, чтобы даже собрать налоги. Понятно, что эта задача тоже стоит. Но для того, чтобы продукция, которую производят, была безопасная. Понимаете? Чтобы мы с вами питались безопасно.
Какие-то требования потом будут и к ним тоже сделаны. А может быть, у них там дальше будет свое видение, как свою деятельность расширять или развивать. И как к этому привлечь в том числе и других игроков этого процесса. То есть, если хотите, чтобы мы собирали все, понятно, что отдаленное село, но вам там не поставят на крупную партию.
Да.
Но они
да.
производят это молоко. Что же им делать? В домашних условиях делать творог и сыр? Ну, ну как бы да, во многих случаях это так и существует, но мы же говорим о процессе производства крупного.
Да, вот как раз-таки для производства, даже для внутреннего рынка, так и для внешнего рынка, всегда нужен объем и качество. Это, наверное, два ключевых параметра, которые важны именно для производства, да, то есть для производственных процессов. И вот для того, чтобы обеспечить объем, как раз-таки так называемые коллекторы, сборщики или тире-заготовители, они вот эту функцию выполняют, то есть они собирают разношерстное молоко, разное по качеству, разное по составу. Да, у всех разные условия производства этого молока. Где-то это просто домовые хозяйства, буквально вот семья, которая имеет там несколько коров, а где-то это прям крестьянско-фермерское хозяйство. Да, и те занимаются, ну, в принципе, нужным делом. Другой вопрос, что крестьянско-фермерское хозяйство, там санитарные требования, ветеринарные требования, они, ну, как бы соблюдают, это вот точно. А проследить, какое молоко в домовых хозяйствах, ну, там гарантий нет. Однако они тоже являются субъектами в цепочке добавленной стоимости. И здесь, конечно, ветслужбе и Минсельхозу есть смысл поработать над прослеживаемостью качества молока. да, то есть не прослеживаемости мяса, мы уже говорим о молоке как производном от животноводства. Угу. Вот, и я считаю так, что не нужно рубить с корня и вообще вот этот институт, который естественным образом сформировался просто, да,
сам
вот
по себе, конечно.
Сам по себе, да. Нужно просто его как-то вот обыграть и в правильные, в рамки угу. положить просто, и вот как бы чтобы... Потому что они на самом деле тоже заинтересованы, мы беседовали с ними, они заинтересованы, они открыты, это не так, что они там избегают каких-то проверок.
Что ничего никому не хочу платить, работал, буду ездить на своей молоковозке, там и собирать.
Может быть, есть смысл даже отдельным законом отрегулировать сектор производства молока, да, учитывая его экспортно-ориентированность, социальную значимость, стратегическую значимость, я бы так сказала, именно в пищевом производстве и в продовольственной безопасности.
Угу. Ну вот мы когда тоже об этом говорили, дескать, есть такой риск, что может быть целая партия, да, иной раз из-за одного производителя, из-за одного фермера, бац, и все. И как бы тут все закисло, все прокисло. Да, у него тоже есть свои риски. То есть надо об этом говорить. То есть это не просто так спекулянт, да, который, дескать, подешевле все скупил и там заводу подороже продал сам, но маржи какой-то выиграл. Ну, давайте будем откровенно говорить. Каждый ведь фермер отдельно не будет ездить каждый божий день конечно. И везти свои, ну, нам, не знаю, бидончик молока конечно. Будет везти на завод, где завод тоже сойдет с ума, и у него под забором будет стоять, там, не знаю, тысяча фермеров с вот этими бидончиками и будет замерять, там, какое состояние этого молока. Да. Понятно, что да, это как бы не работает. Поэтому, естественно, это сложный процесс. Но опять мы говорим про потенциал. Хочу вернуться вот в эту стезю, к тому, что... А что у нас как раз с потенциалом. Все время всплывает такая мысль о том, что какие у нас коровы, как у нас фермеры выбирают, с чем работать, например. То есть, как правило, у нас не сильно дуйные коровки. И вот сейчас Минсельхоз прикладывает просто недюжие усилия, чтобы хоть как-то переломить вот эту тенденцию не к количеству коров, но если мы говорим о мясе, это одно дело, а если мы говорим о молоке, это другое дело. Вот эта тема тоже обсуждалась?
Да, эта тема тоже обсуждалась. Высокопродуктивные коровы мясного направления, молочного направления. И там они имеют место быть. Да? Просто это разные, разные виды сельхозживотных. Действительно, если мы говорим о том, чтобы молоко было качественное и были объемы, желательно, чтобы это были высокопродуктивные коровы. Я, конечно, не специалист, животновод, но, в общем, понимая всю картину, да, чтобы получить качество, ну, для этого у тебя и сырье или материал должен быть качественный, да, и также и в мясном производстве. Наряду с этим я бы еще хотела отметить, раз уж мы говорим о высокопородных видах КРС-МРС, а здесь еще есть у нас и кластер шерсть. Тоже, да? То есть, значит, это новый кластер, который только-только сформировался и появился, и там тоже он решает свою проблему, проблему, связанную с как раз-таки с шерстью, значит, грубая кыргызская шерсть, вот эту проблему он решает, да, путем там тоже цикла и этапов, предварительных этапов подготовки этой шерсти к дальнейшей переработке, использованию. И они тоже, кстати говоря, были на этом мероприятии и тоже вот говорили о том, что в их направлении тоже есть высокопородные виды сельхозживотных, которые максимально дают там
там коровы какие-нибудь и тому подобное. Кстати, да, у нас, по-моему, это не... одно, помним советское время, если вспоминать, да, это прям вообще была такая отдельная сфера в сельском хозяйстве, когда выращивали специально эти овечки. Да. И у нас, ну, на тот период, надо откровенно говорить, у нас было и производство. Имеется в виду заводы, которые, и фабрики, которые работали с этим сырьем. И это не шло, как мы сегодня часто видим, когда это все состригается и выбрасывается едва ли не на свалку. Вот. Ну, то есть это такая очень печальная история. Тогда, когда во всем мире с этим что-то придумали уже сколько времени тому назад справляться, у нас это вот часто просто в утиль отправляется, еще и вредит жутко окружающей среде. В этом смысле мы тоже говорили, но как-то вот тяжело пока к этому возвращаемся. Если мясо это всегда... мясо можно довести до прилавка, и там с ним вообще вопросы кончились, да, то есть будет потребитель, он его, свое мясо найдет. А с шерстью, мало того, что ты животинку вырастил, еще и постриг, так там еще ого-го, какая длительная история производства того, что мы получим на выходе из этой шерсти. Но я так понимаю, что энтузиасты уже нашлись, которые готовы работать в этой отрасли.
Да, это собственно говоря, даже не энтузиасты. Есть два предприятия на территории Кыргызской республики, которые уже первичной переработкой, предварительной подготовкой шерсти занимаются к дальнейшему использованию. Это вот, получается, предприятие «Кашмир», открытие которого было торжественное в прошлом году. Да, в прошлом году. И еще одно предприятие, которое вот тоже моет, чешет, сушит, предварительно готовит шерсть специально для европейского рынка.
То есть это производство фактически нитки шерстяной. Они доводят до этого состояния?
Нет, это не нить, это прям предварительная подготовка. То есть для того, чтобы шерсть была готовая...
Хорошее сырье, скажем так.
Да, хорошее сырье, да, все верно.
То есть мы помыли, почистили, высушили, а как они там дальше будут из этого...
Да, это дальше.
Может быть, что-то другое, может, они нитку вовсе будут делать. Да. Понятно. Возвращаясь, к этой теме, Что вот про агрокластер мы, кстати, говорили. Давайте еще раз поговорим про этот механизм. Мы все время говорим то, что у нас все разрознены, фермеров много, каждый работает вот один, там, может быть, там побольше крестьянское хозяйство, другой там всего 2-3 коровки, но это тоже хозяйство какое-никакое. Вот, и то мы говорили про кооперативы, давайте там как-нибудь, может быть, вместе там будем что-то делать. И потом у нас возникла вот эта вот кластерная схема. Это про что? Давайте еще раз нашим слушателям напомним.
Значит, агрокластеры – это объединение, точнее, это географическая концентрация производителей, переработчиков и субъектов цепочки добавленной стоимости, которые локально, географически находятся в одном регионе. И, собственно говоря, занимаются тем, что производят и далее перерабатывают и готовят продукт к конечному использованию на внутреннем и на внешнем рынке. Вот. А если мы говорим о мясе, как я уже в самом начале отметила, это концентрация таких субъектов в основном расположена на территории Нарынской и Сокольской области. То есть больше всего производителей и переработчиков мяса красного – это Нарын и Сокуль. А, значит, производители, переработчики молока, они сконцентрированы в основном на территории Чуйской области. То есть это Бишкек, вокруг Бишкека города и районы, да, и вот Чуйская область в основном. Те, кто снабжают нашу страну молоком.
Это кто там у нас может быть? Давайте начнем с самого начала. То есть это не только фермер, который держит коровку?
Это не только фермер, это предприятие, которое является ядром кластера, да, то есть то мощное предприятие с мощностями производительности, которые на полке доставляют уже готовую продукцию, работают с фермерами, значит, имеют на своей территории предприятия сборочные, допустим, точки, да, точки сбора молока, где они предварительные анализы имеют возможность провести, имеют свой штат ветеринаров, штат там, тех, кто заведует лабораторией и так далее, и так далее. То есть это концентрация, значит, мощностей производственных, которые работают со всеми субъектами в цепочке добавленной стоимости, как с поставщиками, так и с точками сбыта.
Ну вот по молоку там мне все понятно. Да. То есть там в конечном счете либо мы получаем продукт в бутылке пастеризованный, либо там кучу целую молочных продуктов, которые там линейка.
Или сухое молоко, очень широкая. Масло, сыр.
Да. А с мясом, например, то есть у нас до какой степени его перерабатывают? То есть только до того, что мы его разделываем и выкладываем на прилавки, или оно даже в какую-нибудь тушенку превращается? Или пока такое у нас не практикуется?
Ну, вы правы, в самом начале статистика, которая вам вот первая появилась в линейке по запросу, это как раз-таки живой скот. Да? Живой скот – это больше всего вот то, что вот экспортируется и импортируется в том числе. Значит, да, действительно, у нас есть убойные цеха, которые соответствуют стандартам ISO. Это вот недалеко в Лебединовке, допустим. Ну, не хочу просто рекламу делать. Есть предприятия, которые всем известные. На территории Сокольской области тоже есть предприятия, всем известные, которые занимаются убоем, да,
значит... По всем стандартам.
По всем стандартам. ХАС, ИСО, халал и так далее, Конечно, в основном это мясо. Мясо, то есть...
Живое, сырое мясо.
Сырое мясо, да. Но я, допустим, сталкивалась в ходе своей работы с предприятиями, которые уже первичную переработку делают, ну, сушат, допустим, и делают такое вяленое мясо, да, и экспортируют его в Канаду и в Америку. Даже такие предприятия у нас есть. Да, это не масштабно, да, это не так, что вот прям рынок ЕАЭС можно, рынку ЕАЭС можно предложить эту продукцию, но на дальнее зарубежье точечно, где есть есть потребители и, значит, ценители такого вида деликатеса, уже переработанного.
Да, едва ли не деликатес, да, это получается.
Да, действительно, якое мясо, сушеное, вяленое, оно уходит в Канаду и в Америку. И производится здесь, на территории Кыргызской Республики.
Ну, а колбасы?
Колбасу, конечно, колбасы, да, но это всем известные колбасы, тоже огромное количество видов и наименований, а также предприятий, которые работают в этой отрасли переработки, да, и каждый день мы это все едим, используем, да, это все есть.
Угу. Ну, опять-таки, мы часто очень говорим о том, что вот про вот эти экспортные наши, ну, как это сказать даже, наши надежды.
Да, надежды, да.
Я бы так сказала, может быть, претензии на то, что мы когда-нибудь станем экспортерами. Вот что тогда можно с этим сделать? Может быть, так тут и обсудили, может быть, какие-то предлагаются новые банковские варианты, может, какие-то разные решения? Там вот я, как понимаю, вы говорите, все фонды присутствовали, какие только могли быть.
Да, банки.
И банки в том числе.
Да.
То есть что-нибудь они полезное нашим фермерам сказали в этом смысле? Может, предлагают какие-нибудь новые инструменты банковские?
Да. В рамках форума была представлена экспозона, где финансово-кредитные учреждения имели возможность представить свои кредитные продукты, именно ориентированные для агросектора и для фермеров. Да, вот это я уже упомянула. В самом начале это финансирование реализации госпрограммы КПК ФСХ. Угу. Наряду с этим практически у каждого банка, будь он с государственной долей участия, либо частные банки, они практически все предлагают, значит, банковские продукты именно для агросектора, для фермеров. Да, потому что мы сельскохозяйственность аграрная страна. И, ну, и, собственно говоря, животноводство это у нас вот в крови генетически просто. И да, действительно, банки имели такую возможность представить, рассказать фермерам и поделиться с субъектами цепочки добавленной стоимости и кластерными объединениями о том, какие они продукты сегодня на рынке предлагают. Однако, конечно, мы понимаем, что агросектор, он дотационный практически в каждой стране. Да? То есть это в основном дотации, поддерживающие этот агросектор. Ну, потому что это продовольственная безопасность. А в целом, если мы говорим о перспективе экспортного потенциала, в отчаянии нашей надежды, да, о которых в том числе и наше руководство страны как заявляет и проговаривает, да, и акцент делает на этом. А здесь, конечно, действительно, кластеризация – это, наверное, тот подход, та модель, которая позволит нам обеспечить объемы и качество. А мы эволюционно сейчас вот в этом процессе находимся. Это не так, что вот мы раз приняли западную модель, японскую или корейскую. Да? В Корее, кстати говоря, территории таких, как у нас, нет. Но, тем не менее, они тоже очень даже хорошо работают вот именно в производстве молока. У них огромное количество линейка, да, высокомаржинальной продукции. То есть не просто молока, там, сухого или масла, а вот именно йогурты, значит...
ряженки, все остальное.
Ряженки, да.
Сметанки.
В общем, огромное количество и разнообразие продукции. Вот я, допустим, очень люблю вот эти вот корейские... Ну, сколько раз я была в Корее. Сыворотки. Сыворотки это, получается, прям живые сыворотки маленькие, ты их утром пьешь, и вот это лактобифидобактерии, да, норму, там, дозу какую-то получаешь. Это прям у них как культура питания. Но важно тоже понимать, что мы больше мясоеды.
Да.
А культура питания, да, в советское время была, что мы все и в садиках, и в школе, в любых образовательных учреждениях, да, и в целом дома мы... Как правило, там, молоко используем, ряженку, сметану, значит, сливки, масло обязательно, да, то есть культура питания была сейчас, возможно, немножко утеряна эта культура питания, но я думаю, что это больше связано с тем, что вот, знаете, разнообразие появилось у нас на рынке, разнообразие видов переработанной продукции, да, но если мы говорим о правильной культуре питания, так, если мы думаем о своем населении и стремимся к достижению цели ЦУР-2, тогда речь идет о безопасности питания, речь идет о качественном питании, да, и речь идет в целом о генофонде населения, о здоровье населения. Тогда, ну, это видите, это совместная работа всех ведомств должна быть. Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения в том числе, по нормам питания, по жирности, по там, каким-то химическим, биологическим составам и так далее. Да, это вот все вопросы продовольственной безопасности, в целом безопасности страны.
Когда мы говорим про продовольственную безопасность, мне кажется, вот здесь я, может быть, не права, я не знаю. Я не за то, чтобы убирать с прилавков там что-то, то, что привозят, да, ну, там, например. Это нормальная здоровая конкуренция. Да. Но не знаю, или, может быть, у меня такой стереотип сложился, что нормальный молочный продукт будет нормальный только тогда, когда он, ну, ему от роду там, может быть, 2-3 дня от силы, да? Ну, а какой продукт, ну, который мне привезли за 1000 километров, скажем так, он только ехать будет, может, больше, чем 2-3 дня. И потом он появился на прилавках, соответственно, я его покупаю, я смотрю, когда у него там дата, срок годности. И если я понимаю, что он там 3 месяца может стоять, ну, как-то вот с молочными у меня как-то вот сразу подозрения какие-то. То есть я предпочитаю, естественно, отечественную, которая вот вчера на заводе была выпущена и встала к нам прилавок. Вот про безопасность продовольственную, про безопасность и здоровье нации, мне кажется, это где-то вот в этой области.
Все верно, все верно. Вы действительно проговариваете все те моменты, о которых, может быть, не до конца стало понятно игрокам в сфере финансового и банковского рынка, потому что они больше смотрят на эти бизнес-модели с точки зрения доходности, да, и прибыльности, но не с точки зрения безопасности населения и продовольственной безопасности. Вы абсолютно правы. Конечно, вот, допустим, я лично придерживаюсь принципа, что я ем то, что производится в той местности, где я нахожусь. Если я проживаю в Кыргызстане, в своем регионе, я, конечно, буду местный отечественный продукт в первую очередь приобретать и как бы предпочтение свои ему отдавать, потому что я понимаю, где это выросло, чем это животное дышало, на каких лугах паслось, там, какую травку ело и так далее. Если я нахожусь за рубежом, я тоже максимально пытаюсь придерживаться питания вот именно местного населения, да, то есть что они едят, то и покупать, ну, как бы вот отслеживать, да, вот поведение социальное в целом, на рынок смотреть. Конечно, на нашем рынке очень много импортированной продукции, но, опять-таки, это здоровая конкуренция, это единый рынок ЕАЭС, и каждый клиент, каждый потребитель сам вправе, исходя из собственных предпочтений, из своего кошелька, выбирать ту продукцию, которая ему по душе.
Это вот эта история, если, например, там мы, например, выбираем шоколадку, да, мы должны понимать, что шоколад, какао в Кыргызстане не растет. Поэтому давайте будем... Здесь можно походить, повыбирать, что-то взять, ну, что-то такое, которое привезли издалека, что не портится и может долгое время находиться. Но вот мясо и молоко, это как раз вот те вещи, ну, и в конце концов, там может быть что-то связанное с фруктами и овощами, конечно, все больше наше родное. Да, и к чему пришли в рамках вот этого мероприятия? Давайте какой-то такой итог скажем все-таки. Да. Может быть, какие-то решения принимались?
Да. Самое важное отметить, что да, был запрос об оказании технической помощи, но это же в итоге и в целом делается все для людей, для того, чтобы мы с вами, как итоговые потребители, получили качественный, безопасный продукт. И в этом смысле важно не то, чтобы сверху спущены были и навязаны вот эти модели. Да?
Все, давайте будем вот так делать.
Мы подумали,
что это хорошо.
Да, да. Потому что опыт международный, это все классно, хорошо, но его нужно адаптировать с учетом реалий, да, Кыргызстана, с учетом социально-экономического развития, предварительной готовности региона, да, к тому, чтобы понять, а действительно ли сил и, собственно говоря, ресурсности хватит на то, чтобы вообще реализовать эти проекты. И вот именно поэтому в ходе форума мы практически до 8 часов вечера работали вот с двумя тематическими группами, в которые входили все заинтересованные стороны. То есть не только фермеры, производители, переработчики, коллекторы, но и финансово-кредитные учреждения. Мы все сели за стол переговоров и проговорили, у кого какие наболевшие вопросы, которые они хотели бы озвучить, и чтобы они были приняты во внимание в рамках доработки бизнес-модели. Да? Потому что на форуме это были предварительные такие предварительные результаты. А финальные результаты, они еще будут впереди, и вот для того, чтобы учесть мнение тех людей, кто каждый день работает в производственных процессах, тех людей, которые, собственно говоря, в крестьянско-фермерских хозяйствах каждый день с утра, там, в 4-5 утра встают, да, вот, как бы с их точки зрения, с их позиции, посмотреть, насколько это реализуемо, не будет ли это, так скажем, эти продукты, которые разработаны международными экспертами, мертвыми, да, то есть, ну, вот разработали, выполнили техническое задание, и все, как бы, а насколько реализуемо. И работа в группах, она показала, что запрос, оказывается, действительно есть, то есть это не так, что в никуда, а действительно запрос есть, он остается актуальным, и самое главное, руководители и члены кластера молоко и мясо, они сами заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы действительно все игроки в цепочке добавленной стоимости нашли свое место, если они вне правового, допустим, поля, да. Это не так, что кто-то не хочет пускать, допустим, вот в эту линию, да, производства. Нет, наоборот, роль и значение каждого важно и нужно, да. Каждый свою функцию выполняет. И точно так же в производстве красного мяса, там действительно тоже свои сложности есть. по объему, по значит, тому, что мы выдаем в основном сейчас, ну, вот как бы сырую продукцию, сырье, да, фактически, без переработки. То есть там есть куда расти в перспективе. А для этого нужны, конечно же, вклады и поддержка международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, к примеру, или Евразийский банк реконструкции и развития, либо же Азиатский банк развития. Но все те международные финансовые институты, которые присутствовали, они действительно проявили свою заинтересованность. Конечно, будет обратная связь еще от них. Это не так, что мероприятие вот закончилось, ну, и да. Все. Там дальнейшая работа, фоллоуап, они будут проведены со всеми игроками. Да.
Да. Ну, это еще, я говорю, вот сейчас мне как раз вот это запомнилось, да, про то, что нужно высветить абсолютно все этапы производства для того, чтобы гражданин потом не спрашивал, почему там, например, фермер в селе продает молоко за литр вот столько, а я в магазине покупаю в два раза дороже. Да. Ну, то есть это вечный вопрос, а почему такая наценка, это вот что там происходит, а надо понимать, что там происходит.
Да.
Потому что это не просто мы подоили корову, и ты пришел и купил напрямую фермера. Это один момент. Если есть такая возможность, и ты потребляешь такой продукт, окей.
Да. Ну, начнем с того, что затраты на производство молока, вот все так скажем, были, да, в разные периоды времени, значит, скачки цен на молоко, угу. Ну, сильно разнились. Да-да-да. То оно вверх, то оно вниз, и непонятно. И потребитель, он не может понять, а с чем связана вообще такая цена, да? То есть она вчера там была, ну, я утрирую, конечно, да-да-да. Там 28, а сегодня там 37. На самом деле, это вопрос сезонности. Это первое. Второе. Молоко у вас не окажется, если не будет сена и не будет коровы. Да, вот с этого начнем. То есть сырьевая база, то, чем будет питаться скотина.
Обратно. Если было мало сена собрано, и оно опять-таки там подорожало, и...
Да. Вот. Потом ценообразование, формирование цены на молоко. Это тоже отдельная тематика, которая требует отдельного обсуждения, да, вот, и связана со скачками цен в том числе. Есть, конечно, средняя цена на, значит, первично переработанное или заготовленное молоко. Оно плюс-минус там разнится, ну, 2-3 сома может быть. Да, это вот в ходе переговоров со сборщиками удалось узнать. Они говорят, на самом деле мы сталкиваемся с огромным количеством рисков и сложностей, которые, собственно говоря, не несет на себе фермер-производитель. Его задача произвести качественное молоко, ну, молоко, да?
Вопрос качества, это еще вопрос.
Да, вопрос это качество, это вопрос, да, сбыть молоко, все. А дальше вот процедура сбора молока, это же
хранение.
Смотрите, сбор молока, это ГСМ, это автотранспортное средство, да. Специально автотранспортное средство, да, то есть не просто там канистры какие-то, а специально автотранспортное средство, подготовленное для этих целей. Далее, это несколько человек, специалистов, которые сопровождают это молоко, первичные анализы, прям тесты на месте делают, да. Далее, это сроки, то есть там молоко это такой скоропортящийся продукт, который требует вот прям супербережного отношения, его в нужное время, при нужных температурных условиях нужно доставить неповрежденное, да, чтобы, не дай бог, еще туда что-то не попало лишнее.
Не упало,
да.
Конечно.
А потом еще привезти, загрузить его вот в этот большой молокосборник, да, где нужно его предварительно подготовить, и еще не факт, что оно будет готово в той консистенции, а с той жирностью, которая требуется и выставляется заводов. Как требование со стороны завода-производителя.
Потому что тот может померить и сказать, слушай, я даже сливки снять не смогу.
Ну, к примеру, да. И кто несет риски и убытки? Это коллектор.
Да, да, да. Вот мы, да, об этом во всем говорили, о том, что на самом деле вот этот вот посредник, как его все называют, спекулянт, на самом деле очень такое вот звено во всей этой идее. Я надеюсь, что, да, какие-то нужные вопросы были заданы, и понятно, что вот когда все там присутствуют, да, все, кто там работают, друг с другом все-таки встречаются и начинают обсуждать, они бодаться, каждый на своем уровне. Фермер винить одного, этот коллектор, да, сборщик молока из завод и фермера, а завод всех остальных, кто привозит не то молоко, еще и цены гнет. И в конечном счете, да, допустим, тот же там потребитель, который говорит, ох, а фермер за 30, а я за 70 в магазине покупаю. Ну, в общем, такая история. Главное, чтобы это все равно провоцировало вот эта работа, какое-то увеличение объема, хоть в мясе, хоть в молоке, потому что куда пока, как бы мы пока ни старались, мы пока себя позиционируем как страна аграрная, связанная на фермерстве и производстве все-таки сельскохозяйственных культур. Спасибо вам большое. Хочу сказать, замечательно получилась у нас беседа. Ну, и я надеюсь, что та беседа, которая в формате форума проходила тоже. Эксперт Института исследований экономической политики нашей республики Берметка Неметова была у нас в гостях.
Спасибо большое.